Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача, я напомню, предназначена для того, чтобы любой атеист, любой неверующий человек мог поставить нам вопрос атеиста, вопрос, который, возможно, удерживает вас от того, чтобы стать христианином, что-то, что делает христианство в ваших глазах неправдоподобным, что-то, что разрушает вас веру, если она у вас была. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, тоже добро пожаловать. Эти вопросы можно ставить по-разному. Можно оставлять в комментариях у нас в Фейсбуке и ВКонтакте в трансляциях. Можно, и, наверное, проще всего оставлять комментарии на нашем сайте radio.teos.fm. Там внизу идет такая синяя полоска, и там кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей последняя буква «Y», как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, то можно тоже вот пользоваться этим ящиком. Он, вопрос полежит в ящике до следующей передачи. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу станцию, всех, кто поддерживает конкретно вот эту передачу. Мы существуем благодаря тем простым людям, которые нам присылают свои 100, 200, может, 500 рублей, а может, даже 1000. И как их послать, вы увидите на нашем сайте, там в уголке есть кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Радио Теос», «Сергей Худеев, Радио Теос», и у вас первая же ссылка будет на эту передачу, и там будет написано, как ее можно поддержать. Итак, вот ждем ваших вопросов. Вот уже вопросы пошли. Так. Максим, о Боге человек узнает не с рождения, но во время взросления с помощью свидетельств родителей, храмов, икон, литературы. Вопрос. Как может познать Бога человек, родившийся в племени в джунглях? Какого Бога он может познать, языческого или христианского? Святой апостол Павел в послании к римлянам говорит, что в качестве свидетельства о Боге выступает природа, тварный мир и совесть, что язычники, не имеющие закона, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. У людей, которые живут в джунглях, есть некое смутное представление о Боге, удалившемся от дел. То есть вот какие-то непосредственные проблемы племени надо решать со всякими местными духами, но признается, что есть некий Бог, который находится там где-то. Но, конечно же, долг и миссия церкви в том, чтобы проповедовать Слово Божие всем народам. Конечно, как познать? Ну вот самоотверженные христианские миссионеры были, которые все бросали, которые ехали к совершенно малопригодные для жизни места, подвергались опасностям для того, чтобы этим людям рассказать и свидетельствовать о Боге. Так, Александр. Я начинающий христианин, мусульмане утверждают, что Библия искажена, поэтому был ниспослан Коран. Как им ответить? У меня есть статья на эту тему. Исказила ли церковь послание Иисуса? Вот очень, очень старая. Ну, я думаю, еще там аргументы в общем-то продолжают оставаться. Прежде всего, я бы спросил, когда именно была искажена Библия? Когда именно это искажение произошло? В центре Нового Завета его главным возвещением, на котором все стоит, является возвещение о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Когда апостолу Павлу нужно напомнить краткое содержание того, что все они проповедуют, он говорит, что напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым вы спасаетесь, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. То есть, вообще, христианство, проповедь апостолов, это проповедь о том, что Христос воскрес из мертвых. И с этой проповедью Коран не согласен. То есть, с точки зрения Корана, Иисус не был распят вообще. Иисус в последний момент был избавлен от вас. Распинателям только представилось, что они его распинают. И мусульмане это объясняют тем, что поскольку Иисус был великий пророк и праведник, немыслимо представить, чтобы вот Аллах предал его на такую лютую смерть. И потом в последний момент он был как-то избавлен и спасен. И какое из этих свидетельств, оно достоверно? От кого мы знаем, что Иисус умер и воскрес? От первого-второго поколения учеников. То есть вот Новый Завет, тексты Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения учеников, мы это знаем. С точки зрения исторической науки, независимо от христианской веры, с точки зрения исторической науки, мы знаем, что Иисус был, мы знаем, что Он был распят, мы знаем, что вскоре после Его распятия ученики стали проповедовать, что Он воскрес. Именно из этого родилась церковь. Причем в Коране об учениках Господа Иисуса говорится с одобрением, что, я сейчас не вспомню буквально фразу, но что это верные Божьи люди, что Бог им поможет. То есть у нас есть свидетельство апостолов о том, что Христос умер и воскрес. И это свидетельство людей, которые при этом были, вот свидетельство первого-второго поколения. У нас есть сообщение Мухаммеда, который жил 6 столетий спустя, о том, что нет, святого не так, и на самом деле Иисус не был распят даже. Какое из этих сообщений со стороны глядя является более достоверным? Ну, первый вопрос, который я бы поставил, конечно, когда исказили? Когда Библия была искажена? Вот в центре, в абсолютном центре возвещения вообще всех апостолов, всего Нового Завета стоит то, что Христос умер и воскрес. Если это результат искажения, как это вообще могло выглядеть? То есть поэтому первый вопрос, который я бы поставил, когда именно произошло это предполагаемое искажение. Вот люди пишут, изъявляют благодарность служению Радио Теос. Спасибо, для нас это очень важно. Все в мире происходит по воле Божией, значит ли это, что церкви горят по воле Бога? В рамках божественного промысла, понимаете, когда мы говорим по воле Божией, мы можем иметь в виду две разные вещи – Божий закон и Божий промысел. По воле Божией апостолы проповедовали Евангелие, в смысле по повелению Божию. Ибо воля Божия, как апостол Павел пишет, в том, чтобы вы воздерживались от блуда. Такое Божие повеление, что то, чего Бог от нас хочет, то, что Он нам заповедует, то, что Ему угодно, то, что Его обрадует, если мы это будем исполнять. И есть воля Божия в смысле Божьего промысла. Вот волю Божию в смысле Божьего закона, она постоянно нарушается, люди постоянно грешат, постоянно в мире происходят вещи, неугодные Богу. В этом отношении волю Божию нарушить можно, ее постоянно нарушают там. А фарисеи отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. То есть вот в смысле Божьего повеления там, ее можно отвергнуть. Не все в мире происходит по Божьему повелению. Но все в мире происходит по Божьему промыслу. То есть у Бога есть план, у Бога есть замысел о том, как будут развиваться события в мире. И этот план не может быть нарушен, поскольку Бог обладает всеведением. И вот как невозможно выиграть у всеведущего гроссмейстера. Вот представьте себе гроссмейстера, который заранее знает все ваши ходы. Ну, у него есть там, не знаю, маломощная машина времени, он может съездить на час в будущее и узнать все ваши ходы. Вы у него не выиграете никогда, потому что он абсолютно точно знает, как вы походите в той или другой ситуации. Вот Бог обладает всеведением, и поэтому никто ничего не может сделать неожиданного для Бога. И поэтому все деяния людей или бесов, или вообще все, что происходит в мире, Бог это учитывает заранее, Бог это обратит к осуществлению своих планов. Вот события, связанные с распятием Господа, понятно, что Иуда предал Господа за 30 серебряников, Пилат умыл руки, там, первосвященники добивались его смерти, толпа кричала «распни его», и все это было нарушением Божьих повелений, конечно же. Но Бог знал, что это все вот так именно произойдет. И через это Бог совершил искупление мира. Как Иисус говорит, как же сбудутся Писания, что тому должно быть, что должно быть в том плане, что это учтено заранее в Божьем плане, в Божьем замысле. Поэтому Бог знает, если злодеи там подожгли церковь. Для Бога это не является неожиданностью. Это не ломает Божьих планов. Бог знает, что он из этого сделает, и Бог знает, как он это обратит ко благу. Бог обратил ко благу все события Страстной недели, предательство Иуды, там, умывание рук Пилатом и так далее. Бог обратит ко благу все события, происходящие в мире. Это вот часть нашей веры, что Божий план никем не может быть сорван. Как сказано у пророка Исаии, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Особенно вот во времена какие-то смутные, тревожные, когда постоянно на нас валятся какие-то пугающие, тревожные новости, мы должны постоянно приводить себе это на ум, что все находится в руках Бога, как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть в этом отношении все происходит по воле Божией. Божий промысел не может быть нарушен. А Божий замысел осуществится в любом случае. При том, что в мире происходит, там люди постоянно нарушают Божьи повеления, сатана противится Богу. Но в итоге все противящиеся Богу силы проиграют. Вот как в шахматной партии гроссмейстер использует ходы противника против него самого. Противник тоже пытается выиграть, делает всякие ходы, но эти ходы кончатся его разгромом неизбежным, ну, потому что просто опытный шахматист. А Бог неопытный шахматист, он всеведущий. Поскольку Бог обладает всеведением, выиграть у Бога невозможно, и Бог всегда достигнет своих целей в конечном итоге. Если мученик умер, имея возможность не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Почему в таком случае его считают святым? Но по очень простой причине, что мученик никогда не умирает от своей руки. Никогда. Самоубийца, он умирает от своей руки. У него такой простой очень критерий. Мученика всегда убивают другие люди. Вот это очень такой простой критерий. Что касается возможности не умирать, тут вопрос, опять-таки, человек не ищет смерти. Когда будут вас гнать в одном городе, бегите в другом, говорит Христос. Как есть известная фраза, на крест не просятся, с креста не бегают. То есть ни в коем случае нельзя искать смерти, ни в коем случае нельзя нарываться на смерть. Но мученик – это человек, который оказался в ситуации, когда его земную жизнь может спасти отречение от Христа. И он отказался отрекаться. Вот читаю, когда жития новомучеников, ну, например, человек рукополагается в священный сан в 1930 году после того, как священника, который служил в этой церкви, арестовали. И он знает, чья власть в данный момент, он знает, чем это для него кончится, он принимает рукоположение, и через какое-то время его самого арестовывают и расстреливают. Ну, там в 1937 году особенно много расстреляли священников. И люди, которые принимали на себя священническое служение в эти годы, они знали, что это смертельно опасно, они знали, что они идут на смерть, и они шли. Но, опять-таки, они шли на смерть от рук других людей, от рук гонителей. Для них принципиально важным было оставаться верными Христу, даже если их за это убьют. Не убьют, слава Богу. Убьют, но тоже слава Богу. Они это принимали как мученический венец. Почему почему безгранично доброго существа хватило фантазии создать самое страшное место во Вселенной, назвать его адом? Бог не создавал ада. Ад не является Божьим творением. Ад является творением падших, творений Божьих, падших ангелов и людей. Вот Бог создал существ, которые обладают свободной волей, у которых есть их свободный выбор. Они по своему свободному выбору устроили ад. То есть ад не является Божьим произведением вообще. Бог не создавал ада. Ад создан людьми, и, вернее, прежде всего, падшими ангелами, и, во-вторых, людьми. Вот как мы знаем, что на земле люди устраивают ад, рукотворные себе и друг другу. Во многих отношениях мы это видим. И вот ад, так сказать, вечный – это проекция вот этого всего на вечность. Вот люди ненавидят и мучают, и терзают друг друга и сами себя здесь, на земле. И вот если они в том же состоянии переселятся в вечность, ну, они в вечности в этом застрянут. Но это не Бог это создал, это создали, собственно, падшие существа, бесы и люди. Дмитрий, если в Библии говорится, что Бог будет совершать свое дело в нас даже до дней Иисуса Христа, означает ли это, что и после смерти человека Бог будет изменять его личность к лучшему? Да, будет. Понимаете, пребывание с Богом – это бесконечный рост. То есть мы будем изменяться. Там будет другое время, по-другому оно будет устроено, но, по-видимому, время там какое-то существует. И в этом времени происходит изменение человека к лучшему, он возрастает, он познает Бога. И Бог будет менять нас к лучшему на небесах. Хотя на небесах это будет уже не очищение от греха, мы будем к тому времени очищены, а возрастание в познании Бога. Так, почему атеистическое мировоззрение должно отвергать разум и свободу воли? Мы говорили об этом, по-моему, в прошлый раз, но я напомню, что атеисты, они являются материалистами. То есть вот если бывают какие-то атеисты нематериалисты, то это очень большая редкость, и они пользуются. То есть если вы встречаете атеиста, это почти наверняка материалист. В материалистической картине мира любое событие, в том числе ментальное событие, оно определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Вот абсолютно все в мире определяется законами физики. Абсолютно все, включая ваши мысли, чувства, желания, акты воли. Это очень-очень сложный, непредсказуемый, но чисто материальный процесс в коре вашего головного мозга. Для материалиста наше сознание, вся наша ментальная деятельность, она неизбежно сводится к тем природным процессам, которые происходят в нашем головном мозге. И эти процессы детерминированы законами природы. Если они детерминированы законами природы, у вас нет ничего похожего на свободную волю. Ну, потому что этот процесс определяет вас, а не вы этот процесс. То есть причиной ваших поступков, ваших решений, ваших мыслей является природный процесс, который детерминируется законами природы. И, собственно, материалисты и не скрывают того, что они отрицают свободу воли. Там сам Харри целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». С точки зрения материализма у человека свободной воли нет, а это означает ряд интересных вообще вещей. В частности, если вот, ну, коротко об этом сказать, мы не могли бы вести диалог, мы не могли бы обмениваться аргументами, потому что, чтобы принять к рассмотрению хотя бы ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли, я должен на них обратить внимание. На них, а не на что-то еще. Я должен совершить такой акт личного предпочтения, обратить внимание на ваши аргументы. Потом я их должен рассмотреть, потом я должен принять решение на основании этих аргументов. То есть процесс мышления неизбежно вовлекает в себя ряд актов свободной воли. Если у нас нет свободной воли, мы не можем мыслить. Если материализм верен, мы не можем совершать актов свободной воли. То есть материализм неизбежно сам себя опровергает. Любые доводы в защиту материализма, они не могут... что принимая их самим актом этого принятия, мы бы продемонстрировали свою свободную волю и тем самым опровергли материализм. То есть материализм, он абсурден на самом таком, на самом базовом уровне, можно продолжать, но прежде всего он, конечно, абсурден, потому что он несовместим со свободной волей. А если наука докажет, что свободы воли у нас нет, я, правда, не знаю, научен ли это, в принципе, вопрос, не торпедирует ли это христианство? Многие вещи начинают грехопадение строиться именно на свободе воли. А невозможно доказать, что у нас нет свободной воли. Понимаете, это все равно как доказывать, что у нас нет сознания. А кому вы это доказываете в таком случае? Для того, чтобы я мог воспринимать какие-то доказательства, я должен находиться в сознании. Если у меня нет сознания, то довольно бессмысленно ко мне обращаться с доказательствами. Точно так же бессмысленно ко мне обращаться с доказательствами, если у меня нет свободной воли. Если я — это природный процесс, который происходит у меня в мозгах, то как вы намерены изменять природный процесс при помощи доказательств? По интернету ходила очень смешная картинка, где человек у себя на даче посадил овощи и вывесил плакаты: «Капуста, бри, брюква, ты можешь!» Ну, такие вот мотивационные плакаты, которые должны воодушевить овощи интенсивнее расти. Ну и понятно, что весь смех в том, что то, что происходит в овощах, это природные процессы, у них нет свободной воли, они происходят там, в зависимости от, не знаю, там, воды, качества почвы, освещения, тому подобных вещей, бессмысленно обращаться к капусте с увещеваниями или аргументами. А вот если человек не обладает свободной волей, то обращаться к человеку с аргументацией — это все равно, что обращаться с аргументацией к кочану капусты. Любая аргументация предполагает наличие свободной воли. Любая. Для того, чтобы обратить внимание на эту аргументацию, я уже должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы как-то на нее отреагировать, принять какие-то решения на основании этой аргументации, возможно, пересмотреть мою позицию, я должен еще раз совершить акт свободной воли. То есть, попытки доказывать отсутствие свободной воли, они абсурдны примерно так же, как абсурдны попытки доказывать отсутствие сознания. Я сейчас вам докажу, что у вас нет сознания. Чепуха будет. А как может доказать что-либо кому-либо, у кого нет сознания? Точно так же нельзя кому-либо доказать что-либо, у кого нет свободной воли. Что касается попыток научных доказательств, ну, были эксперименты Либета. Сам Либет не считает, что они доказывают отсутствие свободной воли. А все, что эти эксперименты доказывают, это то, что импульсы, по которым человек действует, могут возникать на бессознательном уровне до того, как человек это осознает. И это как раз никак не мешает свободной воле. Вот у меня может возникнуть, там, не знаю, импульс сожрать бургер. И он у меня возникает до того, как я его осознаю. И я могу потом уже на него реагировать. И Либет, кстати, показал, что люди реагируют на этот импульс. И они могут реагировать на него позитивно или негативно. Это уже вопросы к свободной воле. То есть попытки доказывать свободную волю, отсутствие свободной воли, они сами по себе абсурдны. Станислав, мир, сотворенный Богом Библии, сам по себе не самостоятелен и немедленно перестанет существовать, если Бог прекратит поддерживать его в бытии. То есть Бог на самом деле занимается перманентным творением. Это называется жесткий теологический детерминизм, в том числе физический детерминизм. В этих условиях свобода воли, взятая в вашей трактовке, может быть только ощущаемой, то есть безумно. Почему? Как одно следует из другого? Действительно, мир существует каждое следующее мгновение, потому что Бог поддерживает его в бытии. Это правда. Бог сотворил мир из ничего, и Бог поддерживает мир в бытии. Это правда. Но Бог создал в этом мире существ, обладающих свободной волей. Меня, вас, ангелов. И мы, каждый из нас сам является автором своих решений. как одно другому противоречит, я просто как бы и не усматриваю. Как христианину выходить из ситуации, где вред наносится не только ему, но и близким? Человек прогревает машину, и выхлопные газы идут не в окно. У меня старики-родители, отец-астматик. Я вышел, вежливо сделал замечание. Попросил, послал мне и пригрозил, как бы в таких ситуациях, помолиться за него. Ну, помолиться всегда хорошо. И христианин может, это уместно, это нормально, обращаться к защите закона. То есть вот попросить защиту у полиции в ситуации, когда вам угрожают, например, это абсолютно нормально. И мы находим в деяниях апостольских, как апостола Павла там преследуют, пытаются убить, и он вовсю пользуется своими правами как римского гражданина. Его как римского гражданина, он пользуется защитой, его там не дает толпе растерзать. Потом, когда его собираются бичевать, он ссылается на то, что он римский гражданин, его от этого освобождают. То есть апостол Павел, он вполне себе свои права римского гражданина, он их знает, он их вовсю использует. То есть обращаться к защите закона – это абсолютно нормально и уместно. И вот если сосед ведет себя агрессивно и угрожающе, вполне можно, ну, можно ему об этом сказать, что, знаете, я вот должен буду обратиться к защите полиции, если вы мне будете угрожать. Иногда просто вот так вежливо это сообщить. В общем-то, всегда надо быть очень вежливым и вежливо объяснить человеку, что вот мы живем в государстве, у нас есть полиция, мы сталкиваемся с какими-то угрозами, мы можем к ней обращаться. Это вот хорошо и правильно. Поэтому в случае, если вот конфликт такой носит нарастающий характер, можно просто обращаться к помощи государства. Любимый аргумент, Миша, любимый аргумент материалистов. Если сознание вне мозга, почему дети Маугли так и не становятся людьми, куда смотрят высшие силы? Как им ответить? Так сознание, оно, как сказать, нематериальность сознания, оно же не отменяет того факта, что для того, чтобы наше сознание развилось, мы должны общаться с другими людьми. Поэтому то, что человек растет как часть сообщества, что человеку для того, чтобы вырасти, развиться, нужны другие люди, никак не подрывает, ничего нам не говорит о материальности сознания. Это довольно, это другой совершенно вопрос. Это логические вещи никак не связаны. Незнайка на Луне. У кого есть знания о бесах? Ну, то, что нам важно и полезно знать о бесах, нам сообщает Священное Писание, и лучше в это там особенно не углубляться. Как мы знаем, что есть пропасть, но вот подойти к этой пропасти, в нее так усиленно вглядываться, наверное, не стоит. Мы знаем, что существуют духовные силы зла, что они реальны, что надо им противостоять, но нам не стоит заниматься подробным исследованием, потому что бесы – это сознательные, разумные существа, которые обладают разумом и волей, которые обязательно обманут и проведут мощную кампанию по дезинформации, если вы попробуете о них какие-то подробные справки навести и что-то о них подробно узнать. В центре нашей веры находится не бесы, находится Христос. Поэтому мы должны возрастать в познании Христа, а совсем не бесов. Максим, если жизнь найдется на других планетах, резонный вопрос возникает. Иисус везде дал откровение. Не пошатнет ли это христианство? Ну, теоретически нет. Есть, например, у Льюиса космическая трилогия, где он описывает разумную жизнь на других планетах Солнечной системы, при этом вполне в рамках христианского мировоззрения. То есть то, что все это происходит в мире, сотворенном Богом, никак не мешает тому, что жизнь есть на других планетах. То есть, в принципе, открытие жизни на других планетах не разрушит нашу веру. В Библии речь идет о Земле, об отношениях Бога с людьми. И там просто ничего не сказано про жизнь на других планетах. Просто это вне пределов интереса библейских священнописателей, если будут найдена жизнь на других планетах, это не отменяет христианство никак. Другое дело, что все инопланетяне, с которыми мы имели дело когда-либо, это литературные персонажи. Это мегапопулярные литературные персонажи. По интернету пройти нельзя от инопланетян. Вам инопланетяне в романах, инопланетяне в компьютерных играх, инопланетяне в кино, их огромные толпы. Они очень разные, их там вообще невероятно много. Но все это литературные персонажи, все это люди придумали. Любые попытки найти инопланетную жизнь, тем более разумную жизнь, не увенчались никаким успехом. Есть там проект сети, ученые сидят и просматривают всю Вселенную через радиотелескопы в поисках каких-то осмысленных сигналов, которые указывали бы на наличие разумной жизни. Ничего. При том, что они вот как раз к их большой чести, это серьезные ученые, которые, с одной стороны, отчаянно ищут финансирование, с другой стороны, признают, мы ничего не нашли. То есть вот они не поддаются соблазну что-нибудь сфальсифицировать. У нас на РЕН-ТВ, конечно, там опять-таки постоянно какие-то товарищи, которых похищали, там тарелки и так далее, которые с инопланетянами там вообще общались там запросто. Но если говорить о сколько-нибудь серьезных достоверных данных, то никаких данных о существовании разумной жизни за пределами Земли нету. И все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это чисто литературные персонажи пока что. Поэтому такой богословской проблемы пока нет. Это немного напоминает ситуацию с крещением кентавров. У блаженного Августина спросили, а что делать с кентавром. Кентавра его можно крестить или нет? Кентавр — это мифологическое существо, наполовину человек, наполовину конь. И, ну, непонятно, есть ли у него бессмертная душа, умер ли за него Христос, надо ли его крестить. И блаженный Августин на это отвечал, что, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Ну, соответственно, нет кентавра, нет богословской проблемы. Нет инопланетян, ну, значит, разговоры об инопланетянах могут носить такой чисто умозрительный характер, чистая игра ума, и никакой богословской проблемы инопланетяне не составляют по причине отсутствия каких-либо данных об их существовании. Сергей, объясните, пожалуйста, для чего Богу создавать такое сложное в исполнении закона Ветхого Завета, и после того, как никто практически не в состоянии его исполнить, Бог посылает сына для исполнения этого самого. Закон ветхозаветный, он имеет ряд очень важных функций. Одна из его функций – это отделить Божий народ, который исповедует единого истинного Бога, от других народов. Вот то, что нам кажется непонятным, сложным, вот все эти пищевые ограничения, там не носить одежду из двух разных тканей, вот масса всяких требований бытовых, которые нам кажутся абсолютно непонятными, на поверхности там лежит достаточно простое объяснение. Евреи не должны были смешиваться с язычниками, потому что они были носителями истинного богопочитания в мире, в котором существовало огромное количество языческих разных представлений о мире. И когда люди общаются, торгуют, вступают в браки, они перенимают религиозные представления друг друга, это неизбежно, и Израилю грозила быстрая ассимиляция. Чтобы избежать ассимиляции, была выстроена высокая стена, что иудею нельзя было даже есть вместе с язычником, носить одежду язычника. Вообще контакты с язычниками, они сводились к минимуму. Это было одно из предназначений этих ветхозаветных ограничений. И закон указывал на четкое разделение, что надо отделять чистое от нечистого, что народ Божий должен держаться отдельно от язычников. Он народ избранный, народ святой, народ, принадлежащий Богу. И закон должен был подчеркнуть, что вы отдельные, вы другие, вы должны хранить вашу отдельную веру в единого истинного Бога. Другой аспект закона ветхозаветного – это закон юридический. Но поскольку Израиль существовал, ветхозаветный народ Божий существовал в определенных государственных формах, естественно, было необходимо какие-то правила ввести. И этот юридический закон, он на нас не распространяется. Естественно, мы не являемся гражданами древнего Израиля. И третий аспект закона – это закон нравственный, который для нас актуален, который будет актуален всегда. И вот этот закон нравственный, он нам указывает на наш грех, на то, что мы должны его соблюдать, но не соблюдаем. И как апостол Павел говорит, что законом познается грех. Мы убеждаемся в том, что мы грешники, и в том, что мы нуждаемся в спасении в Иисусе Христе. И вот нравственный закон не является каким-то очень сложным, он не является каким-то очень надуманным. Мы все хотели бы, чтобы наши соседи соблюдали нравственный закон. И мы сами его не соблюдаем. И вот именно этот закон мы нарушили, именно поэтому мы нуждаемся в искуплении. Вежливо судиться, куда я попал. Вы знаете, вообще говоря, по моему опыту, по опыту моих знакомых, полиция все же работает. То есть, если вам угрожают, то вполне можно этот вопрос поставить. Иногда проблема рассасывается просто, когда вы демонстрируете намерение не драться на кулаках, вот не надо этого делать никогда, а просто обратиться к защите закона. Поэтому у нас есть государство. Да, я понимаю, что у нас люди часто вспоминают какие-то времена, там 90-е, функционировало очень плохо. Хотя нельзя сказать, что не функционировало вообще. Но сейчас, вообще говоря, государство есть, полиция работает. Поэтому, когда возникают какие-то конфликты, угрожающие там, вашей жизни и здоровью, абсолютно нормально обращаться к защите государства. Священное Писание это дает нам примеры в лице апостола Павла, так что это абсолютно нормально. Не нужно лично, вот как раз неправильно абсолютно, когда люди начинают лично там, драться на кулаках или обмениваться угрозами. Вот этого не надо делать. Угрожают, ну хорошо, там, угроза убийством – это статья. Если вы мне продолжите угрожать, я просто обращусь за помощью к полиции. И очень часто на этом все угрозы прекращаются. Потому что хулиганы, они почему-то вот очень спокойно относятся, очень нервно относятся к полиции, перспективы ее появления ВКонтакте. Перспективе ее появления на сцене. Так. Если они искушают нас каждый час, как правило, человек проигрывает, даже вы искажаете истину. Когда он воспользовался своим правом, в тот момент он был слаб, отрекся от Иисуса, это важно. Я боюсь, я не очень понял. Простите, я боюсь, что я не понял. Может, вы уточните вашу мысль. К сожалению, я просто не понял, вы меня извините. Относительно жизни на других планетах. Неужели вы думаете, что Бог сотворил эту огромную вселенную, чтобы оставить ее совершенно пустой, и жизнь будет только на Земле? Понимаете, огромная вселенная, мы вот привыкли к тому, что наши ресурсы всегда ограничены, и что хороший строитель – это тот, кто построит дом быстро, с наименьшими затратами. И место надо экономить. А Богу не нужно экономить место. Бог создает огромную вселенную ради одной земли. И это, в этом нет ничего неправильного. Тем более, когда мы узнали про так называемую тонкую настройку, для того, чтобы поддерживать жизнь, для того, чтобы во Вселенной были условия, необходимые для жизни, Вселенная должна быть вот ровно такой. Поэтому ничего не сообразного в том, что Бог создал вот эту огромную Вселенную для того, чтобы жизнь была только на Земле, нет. И я еще раз скажу, конечно, что мою веру никак не поколеблет открытие внеземной жизни. Но пока что никаких признаков внеземной жизни нет. И это, кстати, знаете, вот еще это интересный довод против материализма, потому что есть такой парадокс Ферми, американский математик Ферми, который обратил внимание на то, что если жизнь на Земле зародилась просто в результате действия законов природы, то те же самые законы, они же действуют во всей Вселенной. Вселенная очень-очень большая. Во Вселенной должно быть много подходящих планет. На этих планетах жизнь уже должна была возникнуть. И поскольку крайне маловероятно, что Земля – первая планета, на которой возникла жизнь, во Вселенной уже должны кишмя кишеть высокоразвитые цивилизации, которые сильно опередили землян в своем развитии. И эти цивилизации уже должны тут к нам прилетать. Ферми как раз и сформулировал про... Ну, если на Земле жизнь возникла вот в силу естественных законов. Ну, так эти естественные законы, они такие же во всей Вселенной. И тогда жизнь должна возникать и в других местах. Но мы ничего подобного не видим. И отсутствие инопланетной жизни – это, конечно, сильный довод против самопроизвольного возникновения жизни на Земле. Потому что если она на Земле самопроизвольно возникла, она должна была также самопроизвольно повозникать и в других местах. И у нас бы уже тут инопланетяне были бы с нами с каменного века. Тогда вот РЕН-ТВ было бы совершенно право. И эти люди, которых инопланетяне постоянно похищают, были бы совершенно правы, что да, у нас тут, как знаете, есть сериал такой «Древние пришельцы», «Ancient Aliens», и там люди выискивают повсюду предполагаемые свидетельства присутствия пришельцев. Конечно, все это очень смешно, потому что ну, везде там пирамиды построили пришельцы, иконы нарисовали пришельцы. В общем, везде пришельцы, по улице нельзя пройти от пришельцев. Но понятно, что все это такая вот фантастика, на самом деле никаких пришельцев нет, и это удивительно. Потому что вот если жизнь имеет такое чисто естественное происхождение, почему она не произошла еще раньше на других планетах? Почему у католиков можно использовать музыкальные инструменты на службах, у протестантов вообще танцуют? У православных можно только петь. Но это не принципиально, кстати. Так исторически сложилось, что у православных не получили распространение музыкальных инструментов. Но это не вопрос богословия даже. Это вопрос просто вот такой традиции. У нас так сложилось, что Бога прославляют общечеловеческими голосами, но это не является чем-то принципиальным. То есть то, что в костеле стоит орган, это как раз не является никоим образом чем-то в богословском отношении неправильным или ересью. Вот поэтому это разница в традициях, которые сложились, немножко по-разному развивались. Какого-то богословского значения это не имеет. Если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру? Для того, чтобы Адам и Ева могли принять решение повиноваться Богу. Вот возможность проявить верность Богу у нас возникает, когда у нас есть возможность проявить неверность, но мы ее отклоняем. Мы не хотим согрешить. Была такая карикатура значит, на карикатуре изображен такой необитаемый остров, такая, горка песка, и там пальма торчит. И там Робинзон Крузо в рваной одежде, он себе слепил фигуру женщины из песка, стоит перед ней, уперши руки в боки, и кричит: «Да, с кем хочу, с тем и гуляю!» Ну и понятно, что ни с кем там не гуляет, он на необитаемом острове. И он просто не может совершить грех измены, потому что ему некому изменить и не с кем. И, соответственно, он не может быть верным. У нас есть возможность быть верными, когда у нас есть возможность совершить грех, но мы не совершаем, потому что мы так решили. Но я, например, никогда не брал взяток. Не потому что я такой честный человек, Потому что у меня никогда не было возможности, я никогда не занимал должности, на которые мне бы эти взятки давали. И вот если у человека в принципе нет никакой возможности сделать что-то неправильно, то у него нет возможности проявить верность. И вот этот запретный пот – это возможность проявить верность. Это возможность проявить доверие и послушание Богу. И эту возможность Адам с Евой провалили. А так вообще вот всякий раз перед нами встает выбор, и мы можем быть верными Богу. Или мы можем его провалить. Как и когда придумали, что мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины надевать платки. Зачем это нужно? Это обычай, который восходит еще ко временам апостольским. В античные времена были прорицательницы, жрицы, которые приходили в священный экстаз, иногда надышавшись ядовитых испарений, и они там в этом священном экстазе что-то такое прорекали. И они это делали с распущенными волосами, потому что это было как бы знаком того, насколько они с ума сошли, что вот они уже не следят за внешним видом, потому что они вот настолько охвачены этим божеством. И для апостолов было важно подчеркнуть, что христианская молитва не имеет к этому никакого отношения, что христиане молятся богопристойно и чинно, в полном сознании. И было принято, чтобы женщина, замужняя женщина, она покрывала волосы. Это было знаком такого вот общественной богопристойности. И вот поэтому апостол говорит, что все должно быть благопристойно и чинно. Точно так же традиционно сложилось, что знак уважения – это снимать шапки. Вот когда в древности, не только в древности, люди встречали кого-то старшего, кого-то вышестоящего, они в знак почтения снимали шапки. И вот это просто так исторически сложившийся знак почтения. Он мог бы быть другой, то есть не богословский вопрос. Но раз так сложилось, то нам стоит проявлять уважение к этому обычаю и, соответственно, в церкви мужчинам не стоять в шапке, а женщинам лучше покрывать голову. Это как такое наше проявление благоговейного уважения к святости места, где мы находимся. Если вас раздражает сосед, значит, нет любви в сердце вашему, судили вы за поступки. Смотрите, если речь идет, там ставили вопрос, что сосед создает какие-то очень серьезные проблемы, угрожает, как-то очень плохо себя ведет. В этой ситуации вы можете обращаться к защите государства, как-то драться и ругаться, в любом случае неправильно. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, я должен уже уходить из эфира. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».